Молния получилась преотличнейшая, жаль только потратила ее на невинные деревья, а не на вампира. Ирма застонала, пошевелилась. Серко немедля запрыгнул ей на грудь, принялся лизать в щеку. Клара поднесла ей к губам флягу, сами губы полопавшиеся и окровавленные.
«Госпожа Клара!»
Сила не нашла выхода. Клара опустила долблянку, положила пальцы Ирме на виски. Кровь все еще бурлила, не желая успокаиваться и мириться с поражением. «И ты едва не сгорела, моя дорогая».
«Спасибо, госпожа Клара!»
«А ты упорная и упрямая, Ирма. Готова рискнуть жизнью, но доказать всем, что права, верно? Даже мне». Ирма замотала головой, вернее, попыталась мотнуть, тотчас сморщившись от боли. «Лежи теперь тихо», — фыркнула чародейка. «Скажи спасибо, я на чеку была. Обошлось, в общем. Только несколько верхушек срубила». «Эх, Клара», — подумала она про себя, стараясь, чтобы на лице ничего не отразилось. «Плохой из тебя учитель. Чуть девчонку не спалила, потому что не поверила, что та в самом деле может. Проучить хотела, не научить, верно?»
«Верно»,
— со стыдом призналась себе волшебница. «Разве тебя саму так наставляли, Клархин?» «Все, дорогуша моя, больше никаких выкрутасов. Будем учить формы и формулы. Поняла?» Ирма кивнула, но упрямо закушенная губа оптимизма Кларе не внушала. «Но уже не сейчас, ясно? Дождемся наших драконов, хоть бы они ничего не выкинули». Сфайрат и Айсонна шагали улочками Хаммерсита, узкими, кривыми и грязными. Крысы так и порскали из-под ног. Дома наваливались друг на друга боками, толкались, словно бледные грибы-поганки, изо всех сил тщившиеся подставить небу темно-алые черепичные крыши, украшенные разномастными флюгерами. На них косились какие-то маловразумительные оборванцы с длинными не по чину ножами на широких, усеянных заклепками поясах. Мужчина с жемчужно-волосой девочкой, оба в добротной одежде, явно с достатком. И уж, конечно, глупцы, коль полезли туда, куда таким хода нет. Только разве что они жаждут по собственной воле расстаться с явно тяготящими их кошельками. Сбоку у мужчины висел внушительного вида меч, но ясно ведь, никакой меч не отразит доброго ножа, нацеленного промеж лопаток.
«Ничего нет, пап».
«Вижу», — рыкнул Сфайрат, выразительно косясь на троицу подозрительных личностей, сжавшихся в темном простенке и пялящихся на него с дочерью.
«Я его не чую»,
— чуть не плача, Айсонна шмыгнула носом.
«Он из города ушел, но был здесь. «Ведь верно?»
— девочка кивнула.
«Был. И где-то совсем неподалеку».
Неподалеку на соседней улочке красовалась вывеска трактира «Золотой лев». Из неприметной щели меж почти, но все-таки не до конца сошедшихся домов, выскользнули еще три тени. И первая троица, словно решившись, намеренно расхлябанной походкой двинулась следом за отцом и дочерью.
«Соне!»
Сфайрат развернулся, выхватывая меч и отталкивая дочку к стене. Шестеро фигур остановились. Облаченные в совершенно дикие лохмотья, они, тем не менее, двигались мягко, плавно и бесшумно, совсем не напоминая теперь обычных уличных грабителей. Те, скорее всего, попытались бы огреть дубиной по голове сзади. Наемники. Сфайрат, обнажив оружие, стоял молча, усмехаясь и переводя взгляд с одного нападавшего на другого. Все замерли. А потом один из них резко взмахнул рукой. Метательный нож звякнул, закрутился по камням, отбитый неуловимым движением клинка.
«Съели!» — громыхнул Сфайрат. «Добыча не по вашим зубам. Гнилым, не сомневаюсь. А потому...»
Откуда-то сбоку вылетела, раскрываясь, хитроумная сеть. Меч рубанул, рассек несколько узлов, но остальные в единый миг спеленали дракона намертво. Рывок за предусмотрительно оставленную в руке бросавшего веревку, и Сфайрат с ревом грохнулся на землю. Ему потребовалось бы всего лишь несколько ударов сердца, чтобы освободиться. Опытный воин и в человечьем обличии сохранявший изрядный запас драконьей силы, он бы порвал веревку, непременно порвал бы. И все дело, несомненно, кончилось бы стремительным и хладнокровным избиением дерзнувших напасть. Но со Сфайратом была его своенравная дочь, тоже дракон, и... Доселе шестеро наемников держались вместе, плечо к плечу, дружно, слаженно и молча. Но тишина мгновенно взорвалась воплями ужаса, стоило жемчужно-волосой девчонке, на миг окутавшись непонятным туманом, обернуться самым настоящим драконом с крыльями, когтями, клыками и рогами и огнедышащей пастью. Поток пламени плеснул о старые камни стен, дотла выжигая грязь и плесень. Вскипела смрадная жижа в сточной канаве, испаряясь и исчезая. Тишину взорвали истошные вопли. Шесть мечущихся живых факелов. По одежде и волосам пляшут огненные змеи, торопятся, голодные. Широко развернувшиеся драконьи крылья царапают камень, ломают ставни на узенькой улочке, крушат подвернувшиеся бочки, невесть как очутившиеся тут тачку и прочий скарб. На стенах домов остаются глубокие царапины, летят кирпичная крошка и осколки штукатурки. Когти жемчужного дракона режут камень мостовой, высекая снопы искр. Все шестеро кричали и метались совсем недолго. Драконий огонь зол, куда злее обычного пламени, но убивает быстрее и оттого милосерднее. Шесть обугленных, почерневших, обратившихся в уродливые головешки тел. И застывшая над ними девочка лет 11. Плечи вздрагивают, узкие ладони закрыли в ужасе лицо.
«Соне! Соне!»
Сфайрат сорвал с себя последние остатки ловчей сети, бросился к дочери, упал на колени, обнял, прижимая к себе.
«Я!»
Схлипывания обернулись бурными рыданиями.
«Прочь отсюда!»
Дракон вскинул голову, вспышка пламени не осталась незамеченной. Пожар в тесно застроенном городке страшен, пусть даже дома и каменные. За закрытыми ставнями и воротами уже слышались голоса. Невдалеке топали сапоги ночной стражи, как всегда являвшейся к шапошному разбору. Сфайрат схватил дочку за руку, бегом бросился в глубину улочки. За их спинами уже распахивались двери. Люд с пожарными баграми и ведрами сунулся в темноту, где на камнях умирали последние лоскуты драконьего пламени. И чуткий, нечеловеческий слух драконов уловил в общем гамме фразу, сказанную старческим дребезжащим голосом.
«Мэтру Генту Гойлзу будет очень интересно об этом узнать», —
дракон зашипел от ярости. Где-то рядом нашелся чародей, член соответствующей гильдии, точно знающий, кому следует немедля доложить о случившемся.
«Прости, папа, папа, прости, я... «Папа!»
— бессвязно бормотала Айсонна, которую отец подхватил на руки, словно малышку.
«Ничего», —
через силу улыбнулся дракон.
«Все будет хорошо, дорогая моя. Все будет хорошо».
Тревога раскатывалась по предвечернему Хаммерситу, словно прорвавший дамбу паводок. Бежали стражники с фонарями, спешили уличные обходчики. Торопились и несколько случившихся в городе чародеев. Ворота закрылись наглухо, их изнутри вдобавок перегораживали еще и рогатками.
«Перекидываемся и взлетаем, дочь».
Сфайрат с Айсонна остановились в глухом тупике, замусоренном и темном. В него выходили окна трех домов, сейчас намертво закрытые крепкими ставнями. Все на разной высоте, словно строители понатыкали их вообще вслепую.
«Перекидываемся», —
повторил Сфайрат.
«Увидит, пап!»
«И так догадаются и этак. Не хватало нам только со здешней стражей разбираться». «Ох, дочка!»
«Прости!»
— потупилась Айсонна.
«Я испугалась, пап, за тебя!»
Дракон вздохнул.
«Ничего, девочка, спокойная жизнь у нас все равно кончилась. Вампира в городке нет, нам тут делать нечего. Взлетаем!»
Первыми вернулись Чаргас, Эртан и Зося. Младшая драконица вихрем промчалась над притихшей опушкой, лихо перекувыркнулась почти у самой земли, так что даже у Клары защемило сердце.
«Мы нашли его! Нашли, мам!»
— завопил Эртан, едва перекинувшись обратно в человеческий облик.
«Нашли? Где? Как? Куда?»